Глава 21. Райан поднял глаза. В дверях стояла фигура. Он почти спал, сгорбившись над компьютером, держа руки в позиции пальца на клавишах. Подбородок тяжелел, шея не выдерживала, локти слабели, голова медленно клонилась к столу. Погрузился в особенно дремотное состояние. После пива, нескольких затяжек из кальяна, после долгой дороги, пересечения часовых поясов от Тихоокеанского до Горного, до Центрального, до Восточного, после возни с пьяным, возможно, обкурившимся отцом, который шатался вокруг с револьвером, после того, как уложил его в постель, тихонько вытащил из вялых пальцев оружие, отложил подальше и сел за компьютер с закрывавшимися глазами. Послушно заказал им обоим билеты на рейс в Эквадор до Кито на имя Макса Уимберли и Даррена Лофтуса. Подтверждение еще высвечивалось на мониторе, рамка плавала на поверхности, как листок в озере, и Райан думал: «Надо лечь». Даже не верится, что так можно устать. Он шевельнул во рту сухим липким языком и разомкнул слипавшиеся веки. У него раньше бывали такие сны. Мужчина стоял, вырисовывался силуэтом сквозь железную сетку на двери. Он стоял под лампочкой на крытом крыльце, где кружили мошки, пьяно натыкаясь на крышу, и вокруг мужской головы возникал эффект вращающегося перфорированного фонаря. Райан снова закрыл глаза. Давно уже случаются легкие галлюцинации, воображаемые знакомые, мимолетные вспышки. Известно, это просто результат напряжения и усталости, стресса и постоянного чувства вины, лишнего пива и травки, слишком долгого пребывания наедине с Джеем, слишком долгого сидения перед монитором, который иногда пульсирует, как стробоскоп, со скоростью в миллисекунды, вроде старой подсознательной рекламы, о которой он читал. Вспоминается один случай в Северо-Западном университете. Они с Уолкотом все выходные гуляли в компании, и Райан сидел у окна в своей комнате на четвертом этаже общежития, куря косячок. Руку высунул наружу, чтобы дым не шел в комнату, стараясь выпускать кольца в туманную весеннюю ночь, глядя вниз на пустой тротуар с фонарями, похожими на старомодные газовые. Нигде не было ни одного человека, ни одной машины. И вдруг кто-то взял его за запястье. Он отчетливо почувствовал. Знал, что это невозможно. Рука торчит на высоте четвертого этажа. Тем не менее, кто-то на миг ее стиснул, будто он опустил руку не из окна четвертого этажа, а с лодки, бороздя пальцами поверхность озера, а из воды высунулась рука утопающего и вцепилась в запястье. Он вскрикнул. Косячок выпал из пальцев, видно было, как оранжевый огонек кувыркается в темном пространстве, и быстро отпрянул. «Черт побери», — сказал он. И Уолкот сонно взглянул на него из-за своего ноутбука. «Что?» — спросил он. А Райан просто сидел, схватившись за запястье, как бы обожженное. Что ответить? «Призрачная рука только что достала до четвертого этажа и схватила меня. Кто-то хотел из окна меня выдернуть». «Какая-то муха укусила», — спокойно сказал он наконец. «Даже косячок уронил». Все это живо вспомнилось. Скорее бросок назад во времени, чем воспоминание. И он тряхнул головой типичным жестом фантазера, грезящего наяву, будто это поможет поставить мозги на место. Крепко зажмурился, надеясь прочистить глаза. Но когда их открыл, фигура в дверном проеме фактически стала еще отчетливее. Мужчина приближался. Уже вошел в комнату, шагнул к Райану, высокой, в поблескивающей черной одежде. «Джей дома?» — сказал он, и Райан дернулся, полностью очнувшись. «Я друг Джея», — сказал мужчина. «Настоящий, не сон». Он держал какой-то черный пластмассовый предмет, похожий на первый взгляд на электробритву. Приспособление для подключения к компьютеру? Коммуникационное устройство вроде сотового телефона с двумя торчащими на конце металлическими язычками? Вошедший быстро шагнул вперед, протягивая предмет, как бы предлагая его Райану, и Райан действительно протянул руку, прежде чем пластмассовая коробочка прижалась к его шее. «Тазер», — понял Райан. Примечание. «Тазер» — специальное электрошоковое полицейское оружие, временно парализующее преследуемого без дальнейших опасных последствий. Конец примечания. Электрический разряд пронзил тело. Мышцы забились в болезненных спазмах, задергались руки и ноги, язык во рту отвердел, превратился в толстый кусок мяса, в горле булькнуло, из губ брызнула слюна. Потом он потерял сознание. Это не галлюцинация. Ничего, кроме пустоты с плотными нечеткими черными пятнами, которые начинали разбухать над линией зрения. Как плесень, расползающаяся в чашке Петри, как тлеющая кинопленка. Потом голоса. Голос Джея, отца, нервный, робкий. Затем спокойный ответ. Голос записи для релаксации. «Я ищу Джея. Можете помочь?» «Ух!» — сказал Джей несколько визгливо. «Не знаю, не знаю». «Вам знакомо имя Джей Козелек?» «Я? Где он?» «Не знаю. Мне нужен только адрес. Давайте облегчим дело». «Честно? Все, что сможете сказать, очень сильно поможет». «Честно? Богом клянусь, я не...» Голова Райана поднялась, но шея осталась увядшим стеблем. Он сидел на стуле, чувствуя тугие полосы липкой ленты, стянувшей тело, руки, грудь, талию, ляжки, щиколотки, и, попробовав шевельнуться, сразу понял, что привязан крепко. Глаза открылись. Он увидел, что они с Джеем сидят за кухонным столом друг против друга, и увидел, что из-под волос Джея течет струйка крови по виску, левому глазу вдоль носа и в рот. Джей как бы чихнул. Капельки крови брызнули на столешницу. «Послушай», — униженно говорил Джей мужчине, — «ты же этот бизнес знаешь. Народ скользкий, уклончивый. Я его едва знаю», — сказал он с жаром, изо всех сил стараясь помочь, все еще цепляясь за старый имидж обаятельного, симпатичного Джея. «Тебе наверняка о нем больше известно, чем мне». Стоявший перед ним человек задумался. «Ах, вот как!» — сказал он, стоя и глядя сверху вниз на Джея. «Это тот самый тип, который парализовал Райана тазером. И Райан впервые его рассмотрел. Крупный малый, где-то под 30. Узкие плечи, широкие бедра. Рост 6 футов с парой дюймов. Блестящий черный итальянский плащ, какие носят мафиози. Хоть он не особенно похож на гангстера. Голова мальчишки со Среднего Запада в форме сладкой картошки. Копна светлых соломенных волос. Больше всего похож на одного аспиранта, ассистента преподавателя в университетском компьютерном классе Райана. «Знаешь», — сказал он, — «я тебе не верю». Взмахнул кулаком. въехал в лицо Джею так сильно, что Джей опрокинулся, вновь брызнул кровью и спустил тонкий, удивленный вой.
«Это ошибка», — сказал Джей. «Слушай, ты просто не на того наезжаешь, и все. Не знаю, что хочешь от меня услышать. Скажи, что ответить».
Райан старался держаться совсем незаметно и тихо. Слышал общий шум, топот, грохот в соседней комнате. Видел за дверью мужчин в черном, кажется, двоих, но, возможно, и больше, которые вырывали жесткие диски из стоявших в ряд компьютеров, сбрасывали на пол мониторы, клавиатуры, прочую аппаратуру, порой что-то разбивали длинными изогнутыми металлическими прутьями и ломиками. Один схватил с кофейного столика доску Уиджа, с любопытством оглядел с обеих сторон, словно какое-то новое технологическое достижение, с которым он еще не сталкивался. Потом замер, будто почувствовал на себе взгляд Райана, и тот быстро закрыл глаза. «Видно, придется тебя пытать», — сказал, наконец, Джею обладатель тазера. У него был тихий, рассудительный, почти монотонный голос, напоминавший диджея на университетской радиостанции. «Слушай меня. Это на самом деле мечта, которая меня поддерживала долгие годы. Мысль о пытке Джея Козелика. Одна из немногих вещей, которые доставляли мне радость в тюрьме. Поэтому не вешай мне дерьмо на уши. Я досюда его проследил. Знаю, что он где-то здесь. И если ты не скажешь, где... то я буду пытать тебя и твоего дружка, пока оба кровью не начнете писать. Понял?»
Губы Райана открылись, но изо рта не вышло ни звука, даже дыхания. Он никогда особенно не размышлял о подобной ситуации. За все время, что они с Джеем занимались преступной деятельностью, даже когда стали приходить русские сообщения, даже когда сбежал от тех типов в Лас-Вегасе, он ни разу не представлял себя привязанным к стулу в хижине в лесной глуши Мичигана с мужчиной, который говорит: «Видно, придется тебя пытать». Удивительно, как беспомощен его рассудок. Всегда думал, что в отчаянном положении сознание обострится, поток мыслей ускорится, адреналин подскочит, инстинкт выживания вынырнет на поверхность, а вместо этого ощущает глухую пульсирующую пустоту, тупое сердцебиение вроде быстрого дыхания грызуна, попавшего в ловушку. Вспомнился кролик, маленький дикий зверек, который неподвижно замирает, прикидываясь невидимым. Вспомнились записи Джея по медитации. «Представьте энергетический круг в основании спины. Это мощная энергия, она связывает вас с землей». И сидя здесь, он чувствовал себя просто землей, куском грязи. Тем временем мужчина запустил руку в длинные волосы Джея и принялся наматывать пряди на каждый палец. Наматывал все крепче, а тон становился все мягче. «Я сидел в тюрьме 3 года», — говорил он. «В тюрьме? Может быть, ты не знаешь, приятель? Но в тюрьме как-то начинаешь злиться. И знаешь что? Каждый день каждого месяца меня радовали только воображаемые способы расправы с твоим другом Джеем. Я много об этом думал. Порой только закрою глаза и сразу себя спрашиваю, что бы такое сделать с Джеем?» Воображал его физиономию, как он будет выглядеть, привязанный к стулу, и думал, что побольнее, что его заставит особенно сильно страдать? Он задумчиво помолчал, набрав полную горсть волос. «Поэтому, понимаешь, пока я его не достану, не успокоюсь». К тому моменту их разговор начал казаться Райану сюрреалистичным. не поддающимся пониманию, хотя трудно было на чем-нибудь сосредоточиться, кроме выражения отцовского лица, зубовного скрежета, слепого затравленного взгляда. Райан догадался, что мужчина намеревается вырвать волосы с корнем, однако для этого понадобилось больше силы, чем он ожидал.
«О!»
— взвыл Джей, но волосы упорно держались на скальпе, и палач после краткой борьбы понял, что здесь нужен либо рычаг, либо более крепкие мышцы. «Проклятие!» — крикнул он и принялся яростно трепать голову Джея, как собака треплет коврик, вцепившись зубами. И лицо Джея резко скривилось. Наконец мужчина сдался, стряхнув пряди с пальцев живописным сценическим жестом. Он их не вырвал, но причинил немалую боль, поэтому Джей морщился и скулил.
«Я не видел его много лет», — сказал Джей. «Не имею понятия, где он, клянусь».
Он немного поплакал, по-детски всхлипывая, дергая плечами, дав мужчине передышку. Пытать оказалось труднее, чем воображать себе пытки. Когда в последний раз его видел, он собирался в Латвию, в Резекне, — серьезно сказал Джей и шмыгнул носом. «Надолго выпал из кадра. Очень надолго». Визитер хотел услышать не это. Райан не имел никакого понятия, о чем идет речь. «Есть какой-то другой Джей Козелек?»
«Ты меня не понимаешь?» — сказал мужчина. «Думаешь, можно скормить мне очередную порцию дерьма?»
Он выдавил натужный театральный смешок.
«И я!» «У нас есть способ тебя заковорить!» — сказал он, имитируя то ли немецкий, то ли русский акцент.
Райан наблюдал, как он шарит в кармане, словно нащупывая счастливую монетку, и когда нащупал, взгляд опять сфокусировался. Решимость вернулась. На губах заиграла легкая тайная улыбка. Мужчина вытащил из кармана моток тонкой серебристой проволоки и некоторое время глядел на нее, как бы воскрешая какое-то давнее и приятное воспоминание. Джей ничего не сказал, просто повесил голову. Длинные волосы закрыли лицо. Плечи поднимались и опадали в такт дыханию. Из носа на грудь рубашки упала капля. Мужчина не заметил. Переключил внимание с Джея на Райана. И теперь смотрел на него.
«Ну?» — сказал он. «А тут у нас кто?»
Райан чувствовал на себе его взгляд. Краткое ощущение невидимости улетучилось. Он смотрел, как палач разматывает проволоку с простыми резиновыми ручками на концах, склоняет на бок голову.
«Как тебя зовут?»
— спросил он, небрежно натягивая проволоку, пока та не задрожала, как гитарная струна.
«Райан».
Мужчина кивнул.
«Хорошо», — сказал он. «Умеешь отвечать на вопросы?»
Райан не знал, что на это сказать. Он смотрел через стол, надеясь, что Джей поднимет голову, что Джей на него посмотрит, подаст знак, как-нибудь намекнет, что делать. Но Джей не посмотрел. И мужчина принялся за Райана.
«Догадываюсь, ты Казимир Черневский», — сказал он.
Райан уставился на столешницу, на мокрые пятна, расплывшиеся в карту. Континент, окруженный крошечными островками. Чувствовал озноб на коже. Непроизвольная реакция, которую он связывал с сыростью или холодом, но теперь это настоящий страх, который испытывает обреченный на муки.
«Знаешь, я за тобой тоже присматривал», — сказал незнакомец.
«По-моему, ты удивишься, узнав, сколько твоих дерьмовых банковских счетов уже неплатежеспособны». Райан слышал слова, усваивал, понимал их значение, и они в то же время никак не складывались в настоящие фразы. Тонули в сознании, как рыболовная леска с грузилом, закинутая в пруд, и он всем телом чувствовал расходящуюся от них кругами рябь. Чего он в данный момент хочет от Джея? Чего хочет сын от отца в подобной ситуации? Сначала воображает геройские действия. Отец доверительно и ободряюще подмигивает, цыкает языком, внезапно сбрасывает с себя узы, выхватывает пистолет, пристегнутый к лодыжке, пуля влетает в затылок мучителя, тот замирает на полушаге, валится лицом вниз. Папа смущенно улыбается, срывает со своих ног ленту, разворачивается, целясь в других погромщиков. Или отец, полный непоколебимой решимости, выдавливает сквозь стиснутые зубы: «Держись! Вместе справимся, все будет хорошо!» Или скорбящий отец. В глазах светится нежность и жалость, глаза говорят: «Я с тобой, ты страдаешь, и мне в 10 раз больнее, я отдаю тебе всю свою любовь и силу». А тут сидит Джей. Кровь с головы течет по лицу, слезы промыли бороздки в засохшей крови, и когда их глаза встретились, они едва узнали друг друга. Впервые за долгое время Райан вспомнил Оуэна, своего другого отца, своего бывшего отца, которого он знал всю жизнь, который его вырастил, который считает его мертвым. Возможно, в эту самую минуту Оуэн проснулся в Айове, пошел выпустить собаку, стоит во дворе в пижаме, смотрит, как пес принюхивается и описывает круги, поглядывает на уличные фонари, которые тускнеют с рассветом, наклоняется, подбирая газеты с лужайки. На мгновение Райан почти перенесся туда. Сидел, как птичка на старом крупноплодном дубе перед домом, с любовью глядя сверху, как Оуэн разворачивает Daily Nonpareil и просматривает заголовки, как Оуэн посвистывает, прищелкивает пальцами, к нему бежит пес, довольный собой, как Оуэн поднимает глаза, словно чуя, что Райан где-то там, над ним, наклоняется, и дуновение проносится над сонной, растрепанной головой Оуэна. «Папа», — сказал Райан, — «пожалуйста, папа». И увидел, как Джей сморщился. Джей не посмотрел на него, не поднял глаза, лишь содрогнулся, и незнакомец с интересом выпрямился. «Ох, Боже!» — сказал он. «Неожиданный поворот!» Райан опустил голову. «Райан!» — сказал мужчина. «Это твой отец?»
«Нет!» — шепнул Райан. Вновь взглянул на мокрое пятно на столе в виде облака. «Континент», — снова подумал он. «Остров вроде Гренландии. Воображаемая страна». И он пробежался глазами по береговой линии, заливам и архипелагам, почти слыша голос из записи для медитации. «Представьте себе место», — говорил голос. «Сначала обратите внимание на свет. Яркий, естественный или тусклый. Отметьте температуру воздуха. Жарко? Тепло? Холодно? Отметьте окружающие краски. Позвольте себе просто быть...» «Укрытие», — подумал он, и на секунду представил палатки, которые сооружал в детстве из кухонных стульев, накрытых большим лоскутным одеялом. Темное внутреннее пространство, куда он таскал подушки и мягкие игрушки, свое собственное подземное гнездо, которое в его фантазиях уходило дальше в пуховые сумрачные коридоры из одеял и перьев.
«Я начну с левой руки», — сказал мужчина. «Потом перейду к левой ноге, потом к правой руке и так далее».
Дотянулся. Коснулся веснушчатого предплечья Райана.
очень легонько. «Вот здесь жгут наложим», — пробормотал он. «Будет туго, но ты не истечешь кровью, когда я отрежу кисть».
Райан почему-то почти совсем отвлекся. Думал об Оуэне. Вспоминал призрачную руку, которая взлетела, схватила его за запястье, когда он сидел в студенческом общежитии. Вспоминал свою пещеру под одеялом.
Мужчина сказал: «Выше запястья? Или ниже?»
И Райан почти не понял вопроса, пока не почувствовал проволоку чуть выше сустава большого пальца. Он дрожал так сильно, что проволока тоже дрожала, пока мужчина ее затягивал.
«Пожалуйста, не надо», — шепнул Райан, но не понял, издал ли хоть звук или нет.
«А теперь, Райан», — сказал мужчина, — «посоветуй отцу образумиться».
Джей смотрел на все это остекленевшим от ужаса взглядом. Глаза его расширились, когда палач обмотал запястье Райана тонкой проволокой.
«Я Джей!» — хрипло крикнул он.
Крик прозвучал вороньим карканьем с ветки.
«Я Джей! Я Джей! Я тот, кого ты ищешь! Меня зовут Джей Козелик! Я тот, кто тебе нужен!»
Мужчина лишь громко презрительно хмыкнул. «Считаешь меня идиотом?» — проскрипел он. «Я знаю Джея Козелика. Мы были соседями. Я знаю, как он выглядит. Мы вместе сидели, болтали, смотрели кино и прочее дерьмо. И я его считал своим другом. Вот что хуже всего. Я в самом деле был лично с ним близок, поэтому точно знаю в лицо. Понимаешь? В лицо его знаю. Неужели думаешь, будто можешь меня обмануть через столько лет? Думаешь, я слабоумный? Думаешь, шутки шучу?»
Райан абсолютно ничего не понимал, но в любом случае не мог рассуждать должным образом. Палач уже натягивал проволоку, и Райан завизжал. Фактически все произошло очень быстро. Поразительно быстро. Острая проволока глубоко вошла в плоть, пока не наткнулась на лучезапястный сустав. Остановилась чуть ниже лучевой и локтевой костей, поерзала по краю, пока не нашла мягкий крящ. Мужчина крепче ухватился за ручки, сильно дернул, быстро заработал руками, как пилой, и кисть разом отпала. Начисто.
«Ох!» — сказал мужчина.
То самое воспоминание. Призрак дотянулся в воздухе, коснулся запястья и...
Он не в полном сознании. Не смотреть на руку. Но тут прозвучал твердый голос. «Черт побери, мать твою, что ты делаешь?»
Глаза Райана открылись. Он увидел стоявшего палача, смотревшего на пол, моргая. Проволока еще висела у него в руках, но он побледнел. Лицо покрылось потом. Взгляд прищуренный, словно он выпил что-то и хочет срыгнуть. Теперь здесь был еще один мужчина. Из тех, кого Райан мысленно окрестил погромщиками. И он говорил: «Ох, Боже, Дилан, ты рехнулся, обещал ничего такого не делать». И Райан затрясся. Ему стало плохо. Обе фигуры растаяли в силуэты, потом вновь сфокусировались во вспышке света, отразившейся в кухонном окне. Кто-то держал в руках посудное полотенце, наклонялся над Райаном, и голос Джея: «Он насмерть истечет кровью, ребята! Он не виноват! Пожалуйста, не дайте ему истечь кровью!» Потом тот самый Дилан, таращивший на Райана широко открытые глаза, содрогнулся в
чудовищном отвращении. Измятая черная гангстерская одежда висела на нем как костюм, который кто-то словно напялил на него во сне, и он стоял в ошеломлении, в неуверенности, как лунатик, очнувшийся в комнате, которую, как ему казалось, он видел только во сне.
«Ох, черт!» — шепнул Дилан. Согнулся пополам, и его вырвало.